Глава вторая. Ветреный нрав. Я родилась в семье Ван из Ланья. Моя мать – старшая сестра нынешнего императора, принцесса Дзинминь, любимица вдовствующей императрицы. Моя тетя взошла на престол как императрица, став пятой правительницей из рода Ван, продолжив традицию, по которой наш род именуют семьей императриц. Меня зовут Ван Сюань, и я ношу титул княжны Шаньян. Но от вдовствующей императрицы до жены наследника престола все зовут меня только по детскому имени – Ау. В детстве я и сама путалась, какой же дом мой – дворец или резиденция канцлера. С тех пор, как я себя помню, большую часть детства я провела во дворце. До сих пор во дворце Фэнчи есть мои покои, и в любое время я могу войти туда, резвиться в императорском саду, учиться и играть вместе с принцами. У нынешнего императора нет дочерей, только три сына, а единственная дочь, вдовствующей императрицы, моя мать. Тетя как-то в шутку сказала: «Старшая принцесса – самый прекрасный цветок империи, а маленькая принцесса – словно чистейшая росинка на его лепестках». С рождения меня взяла к себе вдовствующая императрица и растила при дворе, окружив безграничной любовью вместе с матерью и тетей. Император и тетя очень хотели, чтобы у них родилась принцесса, но у тети был только один сын – Цзылун. А император любил меня, кажется, даже больше наследника престола. У него были черные усы и мягкие белые руки. Он сажал меня к себе на колени и кормил свежими мандаринами, позволяя мне прикоснуться к его драгоценной мантии, чтобы вытереть губы. Когда он просматривал доклады, я засыпала рядом, пока тетя не заберет меня и не отнесет обратно в Фэнчи, где я уютно устроюсь на царственном ложе. Мне нравилось это ложе, глубокое и мягкое, можно было зарыться так, что никто не найдет. Когда мать с братом приходили забрать меня домой, я отказывалась уходить, говоря, что дома нет такого ложа. Брат, тогда еще юный проказник, насмешливо заметил: «Ау, как тебе не стыдно? Только императрица спит в царственном ложе. Или ты хочешь выйти замуж за наследника?» Мать и тетя рассмеялись. «Она слишком громко плачет, я не хочу на ней жениться», – схлипнул наследник Цзылун и потянулся, чтобы дернуть меня за волосы, но я отмахнулась. Мне тогда было всего 8, и я не понимала толком, что такое замужество. Мне просто не нравилось, что Цзылун вечно меня задирает, и я сердито заявила: «Я не хочу быть императрицей!» Тетя ласково провела рукой по моей щеке и со вздохом сказала: «Ау, права, ложа слишком глубоко, на нем не выспишься, лучше не быть императрицей». Но через несколько лет тетя передумала и всерьез захотела, чтобы Цзылун дождался моего совершеннолетия и взял меня в жены. Вдовствующая императрица, император и мать не позволили, и тете пришлось смириться. Император лично выбрал в жены наследнику старшую сестру из рода Се. Жена наследника Се Ванжу умная и красивая, кроткая и благородная. Она старше меня на 5 лет, и мы вместе учились играть на цине у тети Се, императорской наложницы. Императорская наложница Се – непревзойденная мастерица циня. Она мать третьего принца Цзэданя и тетя Ванжу. Все в их роду обладают длинными изящными руками и теплыми ясными глазами. Такие люди мне нравились, а вот тети нет. После свадьбы наследник тоже относился к Ванжу прохладно и завел в восточном дворце множество наложниц. Какой бы добродетельной ни была Ванжу, она все равно оставалась девушкой из рода Се. Тетя ненавидела наложницу Се, всех из рода Се и особенно сына наложницы, третьего принца Цзэданя. Но я тайно думала, что кроме тети в мире не найдется человека, который бы не любил Цзэданя. Он был удивительным, лучше наследника и второго принца Цзэлуя, даже лучше моего собственного брата. Мы с братом с детства учились во дворце и росли вместе с принцами. Никто из знатных девушек не знал их так хорошо, как я. Благодаря любви вдовствующей императрицы мы в детстве творили, что хотели. И какая бы шалость нам не взбрела в голову, стоило только спрятаться в Ан Шоу Гун и прижаться к бабушке, и любое наказание отступало. Даже император был бессилен. Она, словно балдахин, укрывала нас от любых невзгод. Больше всех проказничал мой брат, а больше всех неприятностей доставлял наследник Цзэлун. Второй принц Цзилюй был болезненным и замкнутым, и наследник часто его задирал. Мне не нравилось, как он издевался над ним, и я заступалась за Цзилюя. И тогда Цзэдань, никогда ни с кем не споривший, молча вставал на мою защиту, становясь моим щитом. Этот юноша с благородной осанкой унаследовал царственное достоинство, был спокоен и кроток, как его нежная и чувственная мать. Казалось, он от природы не способен выйти из себя. Что бы ни происходило, он лишь смотрел на тебя ясными глазами, и злиться на него было невозможно. Для меня Цзэдань всегда был лучшим, но беззаботные годы промчались незаметно. Время нежного цветения сливы, годы юности, и вот уже маленькие сорванцы выросли. Не помню, когда именно, но стоило моему брату или принцам появиться, как служанки и придворные дамы тут же начинали поглядывать в их сторону, особенно за братом. Женщины то и дело прятались за колоннами и занавесями, украдкой следя за ним. На пирах и в весенних прогулках знатные девушки, гордые и утонченные, старались привлечь его внимание, мечтая хотя бы о его взгляде или улыбке. Но в действительности весь мир знал, если среди столичных красавцев мой брат занимал второе место, то первое, превосходя его в изяществе, безусловно принадлежало третьему принцу Цзэданю. Цзэдань, будучи императорским сыном, обладал благородной осанкой, необыкновенным талантом и красотой, но, в отличие от моего брата, никогда не задерживал взгляд на девичьих взорах. Его глаза находили только меня. Что бы я ни говорила, он слушал с улыбкой. Куда бы я ни направилась, он сопровождал меня. Даже император в шутку называл его безумцем. На одном из императорских пиров мы с Цзэданем вместе подняли чашу с поздравлениями. Император, слегка захмелев, потер глаза и уронил золотой кубок, рассмеявшись.
«Ха-ха-ха-ха! Любимая, взгляни! Небожители спустились с небес, чтобы поздравить меня!»
Наложница Се мягко улыбнулась, глядя на нас, а вот глаза тети стали холодными, как лед. После пира она строго напомнила мне, что с возрастом следует соблюдать приличия между мужчинами и женщинами, и запретила общаться с принцами. Но я, привыкшая к бабушкиной снисходительности, лишь отмахнулась и тайком продолжала ходить к наложнице Се, учиться музыке и наблюдать, как Цзэдань рисует. Шестой год эры Яньчжан, середина осени. Скончалась вдовствующая императрица Сяому. Впервые в жизни я столкнулась со смертью. Как мать не уговаривала меня сквозь слезы, я отказывалась верить. После траура я по-прежнему приходила в Аньшоугун, брала на руки бабушкину любимую кошку и сидела в зале одна, ожидая, что вот-вот из внутренних покоев появится бабушка и ласково позовет: «Ау, моя малышка». Служанки пытались увести меня, но я в гневе прогнала их, никому не позволяя войти, боясь, что шум спугнет бабушкину душу, и она не сможет вернуться. Я сидела под бабушкиной глицинией, безучастно наблюдая, как осенний ветер срывает увядшую листву. Так вот как хрупка жизнь, в мгновение ока исчезает перед глазами. Легкий осенний холод проник сквозь тонкие рукава, забираясь под одежду. Я чувствовала лишь ледяное одиночество, от которого немели кончики пальцев. И вдруг тепло. Кто-то сзади мягко обнял меня, даже не дав заметить своего приближения. Знакомые руки обвили мои плечи, прижали к груди. И весь мир наполнился легким ароматом магнолии от его одежды. Я замерла, не смея пошевелиться, ощущая, как бешено стучит сердце, и тело стало ватным и бессильным. «Бабушки больше нет, но я здесь», – прошептал он мне на ухо, и голос его звучал печально и нежно.
Цзэдань!»
Я обернулась и бросилась в его объятия, больше не в силах сдерживать слезы. Он приподнял мой подбородок, глядя в глаза. И в его взгляде было что-то новое, чего я раньше не видела. А его близкий, непривычно мужской запах смутил меня. Я не понимала, что чувствую – растерянность, тревогу или сладостное волнение. «Когда ты плачешь, мне больно». Он прижал мою ладонь к своей груди. И я хочу видеть Ау улыбающийся. Я молчала, словно тая в его взгляде. От мочек ушей до щек разлилось жгучее тепло. С ветки сорвался лист, упав мне на висок. Цзэдань осторожно смахнул его, пальцы скользнули по моей брови, и странная дрожь пробежала по коже. «Не хмурься, ты так прекрасна, когда улыбаешься». На его скулах тоже выступил румянец, и он тихо прижался щекой к моим волосам. Впервые Цзэдань назвал меня прекрасной. Он видел, как я росла, говорил, что я послушная, глупая, озорная, но никогда не говорил, что я красивая. Он, как и брат, бесчетно много раз держал меня за руку, трогал мои волосы, но никогда не обнимал так. Его объятия были такими теплыми и уютными, я не хотела их покидать. Тогда он сказал мне, что рождение, старость, болезнь и смерть предопределены, и неважно, богат ты или беден, жизнь и смерть равноценны. Произнося это, он выглядел задумчивым и печальным, но в то же время бесконечно сострадательным. Мое сердце смягчилось, словно омытое родниковой водой, и страх потери постепенно утих. С тех пор я перестала бояться смерти. Я недолго горевала о бабушке. Тогда я была еще ребенком. Любая боль быстро забывалась, а в душе уже тайно росло новое чувство. У меня появилась первая настоящая тайна. Мне казалось, что никто ничего не замечает. Вскоре мой брат, достигнув совершеннолетия, поступил на службу. Отец отправил его к дяде перенимать опыт. Дядя по императорскому указу направился в Хайчжоу регулировать речные потоки и взял с собой брата. После его отъезда казалось, что во всем дворце, да и за его пределами, остались только мы с Цзэданем. Теплая весна, холодная луна, ивовые ветви зеленеют над дворцовыми стенами. Юная девушка в легком весеннем наряде окликает прекрасного юношу.
«Цзэдань, я хочу посмотреть, как ты рисуешь». «Цзэдань, давай покатаемся верхом в императорском парке». «Цзэдань, давай сыграем еще одну партию». «Цзэдань, я выучила новую мелодию, послушаешь?» «Цзэдань, Цзэдань, Цзэдань».
Каждый раз он с улыбкой соглашался, исполняя любую мою прихоть. А когда я совсем уже докучала ему, он с притворной грустью вздыхал. «Когда же ты такая непоседа, наконец повзрослеешь и выйдешь замуж?» Я вспыхивала, словно кошка, которой наступили на хвост, и бросала через плечо.
«Какое тебе дело, за кого я выйду?»
А за спиной слышался тихий смех Цзэданя, и он еще долго звучал в моем сердце. Другие девушки боялись покидать родной дом, зная, что после церемонии совершеннолетия начнется сватовство и предложение. Им предстояло оставить родительский кров, чтобы робко служить свекру со свекровью, угождая мужу и растить детей. Жить скучно и однообразно, как Ванжу. Мысль о том, что придется всю жизнь провести с незнакомым мужчиной, была просто ужасна. К счастью, у меня был Цзэдань. Наследника и второго принца уже обручили. Среди знатных родов лишь девушки из рода Ван подходили Цзэданю по статусу и возрасту. И наоборот, лишь принцы крови могли сочетаться браком с дочерью главного канцлера и старшей принцессы. Император и наложница Се одобряли нашу близость, а мать давно догадалась о моих чувствах. Лишь тетя и отец хранили молчание. Когда мать намекала отцу, он холодно отмалчивался, ссылаясь на мой юный возраст. Я росла во дворце до 5 лет и редко видела отца, потому не была с ним близка. Повзрослев, я поняла, что он тоже любит меня, но между нами всегда стояла стена официальности. Однако, если император издаст указ о браке, никто не посмеет перечить. Цзэдань уже исполнилось 18, возраст, подходящий для женитьбы. Если бы не мое несовершеннолетие, наложница Се давно бы уже попросила императорского указа. Мне казалось, что время тянется слишком медленно. Я боялась, что Цзэдань не дождется, и император обручит его с другой. К моим 15 годам Цзэданю должно было исполниться 20, возраст совершеннолетия для мужчины. Я спросила его: «Почему ты такой старый? Когда я вырасту, ты уже будешь дряхлым стариком». Цзэдань на мгновение онемел, а затем расхохотался. Но прежде чем я достигла совершеннолетия, наложница Се скончалась. Эта женщина, прекрасная, словно нарисованная тушью, казалось, была вне власти времени. Как бы ни вела себя тетя, фаворитка Се никогда не спорила с ней и не кичилась императорской благосклонностью, всегда оставаясь тихой и покорной. Обычная простуда внезапно перешла в тяжелую болезнь, и лекари оказались бессильны. Она не дождалась весенних слив, которые специально для нее доставили за тысячи ли, и ушла. В моей памяти наложница Се всегда была хрупкой и печальной. Она жила уединенно, проводя время за Цинем, и даже императорская любовь редко вызывала на ее лице улыбку. Во время болезни мы с матерью навестили ее. Несмотря на недуг, она сохраняла достоинство, спросила о моих музыкальных успехах. Мать заплакала, а наложница Се лишь долго смотрела на меня, словно хотела что-то сказать, но не решалась. Позже Цзэдань рассказал мне, что даже перед смертью она не показывала печали, лишь с легкой усталостью и равнодушием закрыла глаза навсегда. Дождливой ночью под дворцом раздался поминальный колокол, и все покои погрузились в траур. Цзэдань одиноко сидел у гроба, не вставая с колен, а по его щекам катились слезы. Я долго стояла за его спиной, но он не замечал меня, пока я не поднесла к его лицу шелковый платок. Он поднял глаза, его слезы упали мне на руку, промочив ткань. Нежный шелк, намокнув, сразу покрылся морщинками, которые уже нельзя было разгладить. Я вытерла ему слезы, но он привлек меня к себе и попросил не плакать. Оказалось, что я сама плакала сильнее, чем он. Я прижалась к хрупкому телу Цзэданя и простояла с ним всю ночь, а тот платок я навсегда спрятала в ларец, ведь на нем остались следы его слез. Цзэдань потерял мать, и в огромном дворце у него не осталось никого, на кого можно было бы опереться. Хотя я была еще юна, но уже понимала, как важна для принца поддержка матери. С тех пор, как отец стал канцлером, положение наследника укрепилось. Хотя в роду Се была жена наследника Ванжу, сам наследник ее не жаловал. Император любил наложницу Се и жалел младшего сына Цзэданя, но побаивался тети. Он мог из-за фаворитки пренебрегать императрицей, но не смел пошатнуть положение наследника, ведь престолонаследие есть основа государства. Дворцовые интриги – личное дело императорской семьи, а противостояние двух могущественных родов при дворе – дело государственной важности. Род Се долго соперничал с нашим, а тетя в задних покоях враждовала с наложницей Се. Но Се в конце концов проиграли. Немногие из тех, кто осмеливался бороться с Ван из Ланья, доживали до счастливого конца. Род Ван из Ланья со времен основания династии оставался главным среди знатных семей, заключая брачные союзы с императорским домом и занимая высшие посты. Наши ученые-мужи и талантливые литераторы пользовались всеобщим восхищением, а род считался самым влиятельным в империи. После Ван шли четыре других знатных рода,
Се, Вэнь, Вэй и Гу. Их слава длилась вплоть до правления Судзуна. Тогда три принца оспаривали трон, призвав на помощь иностранных захватчиков. Война длилась 7 долгих лет, и большинство молодых аристократов пали на поле боя. Кто мог подумать, что в мирное время война затянется так надолго? Юные аристократы в роскошных одеждах, горячие кони, их мысли лишь о ратных подвигах, о вечной славе на поле брани. Но сколькие из этих талантливых юношей навсегда остались лежать в сырой земле, отдав свою горячую кровь и молодые жизни за пределами родных земель? После великого потрясения могущественные кланы лежали в руинах. Годы непрерывных войн привели к запустению полей. Народ скитался без крова, а наступавшая засуха, какой не видели поколения, унесла десятки тысяч жизней. Аристократы не знали крестьянского труда, поколениями живя за счет доходов с земель. И вот, лишившись финансовой опоры, знатные семьи в одночасье рухнули, не в силах содержать свои огромные состояния. В это смутное время выходцы из низов, военно-начальники, благодаря военным заслугам стремительно поднимались по карьерной лестнице, сосредотачивая в руках военную мощь. Вчерашние презренные вояки теперь приближались к вершинам власти, бросая вызов древним аристократическим родам. Золотой век Великой Империи канул в лету. После десятилетий борьбы знатные кланы один за другим терпели поражение, потеряв влияние. В конце концов, уцелели лишь несколько семей – Ван, Се, Гу и Вэнь, противостоявшие военным кланам снаружи и враждовавшие между собой внутри, особенно ожесточенно Ван и Се. Род Ван раскинул свои корни по всей империи, от родового гнезда в Ланья до столичных чертогов, от дворцовых покоев до пограничных горизонтов. Особенно в наше время Ван были роднёй императрицы, занимали пост канцлера и контролировали армию. Мой отец, сановник двух правлений, занимал пост левого канцлера и носил титул Цзинго Гуна. Два моих дяди, один командовал императорской гвардией, другой управлял транспортом и соляной монополией в южных провинциях. Повсюду, от двора до отдаленных областей, были ученики моего отца. Поколебать положение нашего клана было невозможно даже императору. Истинную мощь нашего клана, первого среди знатных семей, я осознала лишь после смерти наложницы Се. Принц Цзэдань, едва потеряв мать, был изгнан из дворца императорским указом. По ритуалу траур по матери длился 3 года. Раньше императорская семья не соблюдала этот обычай строго, обычно ограничиваясь 3 месяцами траура во дворце, а затем отправляли в императорские гробницы заместителя из рода. Но браки заключались лишь по истечению 3 лет. Но после смерти наложницы Се вышел указ. Принц Цзэдань, движимый сыновьей почтительностью, добровольно отправляется в усыпальницу соблюдать 3-летний траур по матери. Я не ожидала от тети такой жестокости. Она годами видела в Цзэдане угрозу и теперь, после смерти наложницы Се, сбросила все оковы. Как я не умоляла ее на коленях у ворот Джаоньяньского дворца, тетя осталась непреклонна. Я знала, она никогда не хотела выдавать дочь Ван за Цзэдане, не хотела давать сыну наложницы Се дополнительную защиту через брак, но Цзэлун уже был наследным принцем, его положение нерушимо. Цзэдань никогда не претендовал на трон. Почему же тетя так боялась его? Почему не позволяла ему остаться у трона отца? Почему отняла его у меня? Впервые в жизни я не хотела верить, что женщина в короне феникса в Джаояньском дворце – моя родная тетя. Я простояла на коленях до глубокой ночи, пока мать не пришла умолять императрицу. Тогда тетя вышла ко мне. Ее надменное лицо утратило привычную доброту, а в глазах читалась лишь холодная решимость. Она подняла мой подбородок. «Ау, тетя может любить тебя, но императрица не может».
«Тогда прошу вас, будьте сегодня больше тетей, чем императрицей», сдерживая слезы, прошептала я. «Хотя бы в этот раз».
16 лет я ношу эту корону, и ни дня не могла ее снять», — холодно ответила она.
Я застыла, слезы ручьем текли по лицу. Мать плакала, уговаривая меня, но я не сдавалась. Тетя склонила голову перед матерью, и я не видела ее лица, когда она тихо произнесла:
«Принцесса, даже если сегодня Ау ненавидит меня, однажды она скажет мне спасибо».
Мать всхлипнула. Я резко встала, отступив на шаг. Глядя на их роскошные наряды, на печаль, скрытую под парчой и нефритом, я ощутила ледяное отчаяние. Эта холодная, пустая императорская семья больше не стоила ни слов, ни слез. Я лишь медленно покачала головой. Я не буду ненавидеть ее, но и благодарности она не дождется. Покидая Джао Яндянь, я еще лелеяла последнюю надежду – император. Он любил Цзэданя, любил и меня. Он был мне дядей по линии матери. Я умоляла его отменить указ. Он посмотрел на меня, устало улыбнулся и сказал:
«Императорская усыпальница – безопасное место. В соблюдении траура нет ничего плохого».
Я сидела за резным столом. Его исхудавшая фигура потерялась в золоченом троне, будто он за ночь постарел на 10 лет. После смерти наложницы Се он тяжело заболел, долго не появлялся на советах и до сих пор не оправился. Я не помню, как именно он превратился в этого угрюмого старика. Тот, кто сажал меня на колени и угощал свежими мандаринами, исчез. Его теплая солнечная улыбка растворилась в прошлом. Он не любил свою жену, не любил даже наследника. Лишь с Цзэданем он иногда становился отцом, а не государем. Но теперь он позволил императрице изгнать своего любимого сына. Я не понимала, что он за отец и что за император. Он вздохнул, глядя на мои слезы.
«Ау, ты всегда была самой смышленной. Жаль только, что ты тоже носишь фамилию Ван».
В его взгляде мелькнуло что-то, невольное отвращение. Этот взгляд заморозил мои последние надежды, превратив их в пепел. В день отъезда Цзэданя я не пошла провожать его, помня его слова:
«Мне больно видеть твои слезы».
Я хотела, чтобы он уехал с улыбкой, как всегда. Он был самым благородным принцем в моем сердце, и никто не должен был видеть его печаль. У ворот Тайху его ждала моя служанка Цзинь Эр. Я велела ей передать маленькую лакированную шкатулку. В ней лежало что-то, что должно было остаться с ним. Когда его карета выехала за городские стены, я стояла на крепостном валу, наблюдая издалека, как Цзинь Эр преклоняет колени перед его лошадью и протягивает шкатулку. Цзэдань взял ее, открыл и замер. Я не видела его лица. Цзинь Эр что-то сказала, кланяясь, словно тоже плача. И тогда он резко вскинул поводья, ударил коня и умчался, не оглянувшись ни разу.